Часть пятая. Свидетель защиты. Глава 47. В понедельник я надел свой счастливый костюм от Корнелиани. Мой клиент и я сидели в судебном зале, ожидая выступления защиты. Представитель обвинения Джеффри Голландс разместился за своим столом, готовясь ставить палки нам в колеса. Задние ряды вновь ломились от публики. Зато судейское кресло перед нами пустовало. Стентон не выходил из своего кабинета и опаздывал почти на час. Что-то произошло или должно было произойти, но нас никто не информировал. Мы увидели, как двое полицейских провели в кабинет неизвестного мне человека и вывели обратно, однако никаких объяснений не последовало. «Джефф, что это значит?» — спросил я через проход сидевшего рядом обвинителя. Голландс повернул голову. На нем был красивый элегантный костюм, но он надевал его каждый день, и это уже не производило впечатления. Помощник прокурора пожал плечами. «Понятия не имею», — отозвался он. «Наверное, судья рассматривает мою просьбу о досрочном оправдании». Я улыбнулся, а Голландс сдвинул брови. «Уверен, так и есть», — с великолепным прокурорским сарказмом произнес он. Выступление обвинения растянулось на всю прошедшую неделю. Я тоже принял в нем участие, устроив два длинных перекрестных допроса, но значительная часть времени ушла на дотошную работу Голландса. Патолога-анатома, проводившего вскрытие Митцы Эллиот и Йохана Рилца, он продержал целый день, выуживая из него бесконечные подробности о смерти жертв. Еще полдня допрашивал бухгалтера Уолтера Эллиота, рассказывавшего о финансовой стороне его брака и о том, сколько он мог потерять из-за развода. Почти столько же времени занял судмедэксперт, долго толковавший о том, как проводился тест на следы пороховых частиц. Кроме ключевых свидетелей, промелькнуло несколько помельче, а пятница закончилась слезовыжималкой. Голландс вызвал лучшую подругу Митцы Эллиот. Она поведала, как Митцы делилась с ней планами развода сразу после заключения брачного контракта. По ее словам, как только эти планы всплыли наружу, между мужем и женой постоянно происходили стычки, и она чуть ли не каждый день видела Митцы в синяках. Свидетельница целый час рыдала почти без остановки и под конец занялась откровенными сплетнями и слухами, пока мой протест не положил этому конец. Затем я, как положено, направил суде ходатайство о досрочном оправдании моего клиента. Я заявил, что обвинению не удалось представить убедительных доказательств виновности подзащитного. Судья, естественно, отклонил ходатайство и назначил мое выступление на следующий понедельник, ровно в 9 часов. Выходные я провел, готовясь к бою и натаскивая двух главных свидетелей защиты – доктора Шамирам Арсланьян, моего эксперта по СПЧ, и прилетевшего из Франции капитана полиции Малькольма Пепена. Наступил понедельник, я был во всеоружии и рвался выступать, но судья отсутствовал. «Что происходит?» — шепнул мне Эллиот. Я пожал плечами. «Я знаю не больше вас. Обычно, если судья не появляется вовремя, это не имеет никакого отношения к делу. Как правило, решаются проблемы со следующим процессом». Но Эллиот не успокоился. Поперек его лба легла глубокая морщина. Он чувствовал, что-то не так. Обернувшись, я взглянул на места для публики. Джули Фавро сидела в третьем ряду вместе с Лорной. Я им подмигнул, и Лорна подняла большой палец. Осмотрев другие ряды, я заметил, что за столиком обвинения образовалось пустое пространство. Немцев не было. Я хотел спросить Голландса, куда подевались родственники, как вдруг в зале за спиной обвинителя появился полицейский. «Простите». Голландс обернулся, и офицер наклонился к нему с каким-то документом. «Вы из прокуратуры?» — спросил он. «К кому мне с этим обратиться?» Голландс встал и вышел за перегородку. Он бегло просмотрел бумагу и вернул ее обратно. «Это повестка в суд со стороны защиты. Вы офицер Сталворд?»
«Да».
«Тогда вам сюда». «Не думаю, я не имею никакого отношения к этому делу». Голландс снова взял документ и изучил его внимательнее. Похоже, он начал что-то соображать, но было уже поздно. «Вы находились на месте преступления? Стояли в оцеплении или охраняли въезд?» «Нет, я был дома, отсыпался после смены. Работал в ночь». «Подождите минуту». Голландс вернулся к своему столу и открыл папку. Я понял, что он проверяет список свидетелей, которые я представил 2 недели назад.
«В чем дело, Холлер?»
«А что? Он есть в списке».
«Чепуха».
«Нет, не чепуха. Он там уже 2 недели». Встав из-за стола, я подошел к перилам и протянул руку полицейскому. «Офицер Сталворд, я Майкл Холлер». Он не пожал руки. Чувствуя на себе взгляды публики, я продолжил. «Это я вызывал вас сюда. Подождите пока в коридоре, и я постараюсь, чтобы вас пригласили сразу, как начнется заседание. Судьи еще нет, но не волнуйтесь, я вас помню». «Тут какая-то ошибка, я никак не связан с данным делом. В тот день я закончил свою смену и отправился домой». «Офицер Сталворт, никакой ошибки нет, и раз уж вас сюда вызвали, вы не можете уйти просто так. Нужно разрешение судьи и мое согласие. Если вы сейчас уйдете, судья придет в ярость. Вы же не хотите, чтобы он пришел в ярость?» Полицейский побагровел. Он бросал взгляды на Голландса, надеясь на его помощь, но тот тихо говорил по телефону. Видимо, звонок был срочный. «Послушайте», — сказал я Сталворту, — «вы просто выйдете пока в коридор, а я...» Кто-то из передней части зала позвал меня и Голландса. Обернувшись, я увидел, что у двери стоит судебный секретарь и кивком приглашает нас пройти в кабинет Стентона. Наконец-то что-то прояснится. Голландс прервал звонок и встал. Я повернулся к Сталворту спиной и проследовал за Голландсом к двери. Судья сидел за столом в своей черной мантии. Судя по его виду, он был вполне готов к работе, но его что-то задержало. «Садитесь, джентльмены», — предложил он. «Мне пригласить подзащитного, Ваша честь?» — спросил я. «Нет необходимости, просто присядьте, я расскажу вам, что происходит». Мы с Голландсом сели напротив судьи. Я чувствовал, что Голландс внутренне кипит, разозленный повесткой Сталворта и ее возможными последствиями. Стентон подался вперед и положил руки на лежавший перед ним листок бумаги. «У нас возникла довольно необычная ситуация, связанная с неправомерными действиями со стороны присяжных. Ситуация все еще развивается, и я хочу извиниться, что до сих пор не посвятил вас в суть дела». Стентон встал, и я подумал, что он собирается пойти в зал или задать нам какие-то вопросы, но судья немного помолчал и произнес: «В четверг в мой офис пришло письмо, адресованное лично мне. К сожалению, я смог прочитать его только в конце пятницы, после завершающей недельной сессии, где обычно решаются всякие мелкие дела. В письме сказано... Впрочем, вот оно, письмо. Я его уже распечатал, но вы письмо лучше не трогайте». Он развернул перед нами листок бумаги. Чтобы прочитать его, я встал с места и перегнулся через стол. Для Голландса при его высоком росте в этом не было необходимости. «Судья Стентон, вы должны знать, что присяжный под номером 7 выдает себя за другого человека. Проверьте локхит и отпечатки пальцев. Он привлекался к суду». Очевидно, письмо отпечатали на лазерном принтере. Не считая текста, его девственную белизну нарушали лишь две темные полоски на местах сгиба. Я сел на стул. «Вы сохранили конверт?» — спросил я. «Да», — ответил Стентон. «Обратного адреса нет, почтовый штемпель поставлен в Голливуде. Я хочу, чтобы кто-нибудь из криминалистов посмотрел эту записку и конверт». «Надеюсь, вы не сообщили об этом самому присяжному», — вставил Голландс. «Заседание должно состояться в любом случае. Вероятно, это лишь уловка, с помощью которой человека желают убрать из коллегии». Я не сомневался, что Голландс бросится на защиту седьмого номера. В его глазах это был синий кандидат. Я тоже подал голос. «Он хочет сказать, что это уловка защиты. Я возражаю против обвинения». Судья успокаивающе поднял руки. «Успокойтесь, друзья. Я еще не говорил с номером 7. Все выходные я раздумывал, как мне лучше поступить, побеседовал с другими судьями и полностью подготовился к решению этого вопроса. Проблема в том, что номер 7 не появился. Его нет в суде». Мы с Голландсом замерли. «Нет в суде?» — протянул Голландс. «А вы посылали?» «Да, я отправил к нему судебных приставов, и его жена сообщила, что он на работе. А про суд, процессы, все такое она ничего не знает. Потом они поехали в Локхит, нашли там этого человека и привезли его сюда, но это не он, не номер 7. «Ваша честь, я совсем запутался», — вздохнул я. «Вы же сказали, что нашли его на работе». «Да, все это начинает напоминать Лорелла и Харди с их «А кто на первой базе?» «Эббот и Костелло», — вставил я. «Что?» «Это были Эббот и Костелло. Они выступали с «Кто на первой базе?» «Неважно. Суть в том, что номер 7 не номер 7». «Я не понимаю, Ваша честь», — покачал я головой. «В нашем компьютере номер 7 записан как Родни Бенгланд, инженер из Локхит, проживающий в Палос-Вердес. Но человек, который 2 недели просидел здесь на 7 месте, не Родни. Мы не знаем, кто он и куда делся». «Он занял место Бенгланда, но Бенгланд об этом не знал», — произнес Голландс. «Похоже на то», — согласился судья. Бенгланда, настоящего Бенгланда, сейчас допрашивают, но он явно не в курсе того, что происходит. Он вообще не получал повестки.
«Значит, кто-то похитил ее и использовал вместо него», — уточнил я.
Стэнтон кивнул.
«Да, вопрос только, зачем, и я надеюсь, что полиция поможет нам это выяснить».
«А как же суд?» — напомнил я. «Объявим несостоявшимся?»
«Нет, мы пригласим присяжных, объясним, что седьмой номер по некоторым причинам отстранен, заменим его новым кандидатом и пойдем дальше. А полиция тем временем проверит остальных присяжных и убедится, что они действительно те, за кого себя выдают. Мистер Голландс?»
Голландс минуту раздумывал, прежде чем ответить.
«Ситуация довольно шокирующая, но обвинение готово продолжать, как только мы убедимся, что с остальными присяжными все в порядке».
«Мистер Холлер?»
Я одобрительно кивнул. Все шло так, как я планировал.
«У меня есть свидетель, он прилетел сюда из Франции, и я полностью готов к работе. Не хочу отменять процесс, и мой клиент тоже».
Судья подтвердил наше согласие.
«Хорошо, тогда возвращайтесь в зал, и через минуту заседание начнется».
На обратном пути Голландс шепнул мне с угрозой.
«Я тоже проведу свое расследование, Холлер».
«Правда?»
«Мы найдем этого ублюдка и выясним, что он делал в коллегии присяжных, и если обнаружится какая-то связь с защитой...»
Я не дослушал и быстро зашагал к двери. Все и так понятно.
Сталворта в зале уже не было. Видимо, он все-таки последовал моему совету и вышел в коридор. Как только я сел за столик, Эллиот набросился на меня.
«Что случилось? В чем дело?»
Я попросил его сбавить тон и прошептал. Седьмой номер не явился в суд. Судья проверил его и раскрыл подмену.
Эллиот остолбенел. Вид у него был такой, словно кто-то всадил ему в спину нож.
«Господи, что это значит?»
«Для нас ничего. Суд продолжится с другим присяжным, но следствие попытается выяснить, кто такой номер седьмой, и я очень надеюсь, Уолтер, что оно не приведет к вашей двери».
«Вряд ли, но мы не сможем продолжать. Вы должны остановить процесс. Потребуйте роспуска суда».
Я увидел его умоляющий взгляд и понял, что мой клиент мало полагался на мою защиту. Он рассчитывал только на свою подсадку.
Стэнтон отказался отменить процесс. «Придется работать с тем, что у нас есть».
Эллиот дрожащей рукой провел по лбу.
«Не волнуйтесь, Уолтер, вы в хороших руках. Мы выиграем это дело в честном бою».
В зале снова появился судебный секретарь, и судья Стэнтон поднялся по ступенькам на свое место.
«Мы возвращаемся к делу штат Калифорния против Эллиота», — объявил он. «Пригласите присяжных».